Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Исполняется 110 лет со дня рождения Лидии Чуковской, писательницы, поэта, публициста, диссидента, лауреата премии имени академика Сахарова, премии «Свободы» и премии «За гражданское мужество писателя». Лидию Чуковскую два дня подряд вспоминали в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. О том, почему сегодня особенно важно это имя, а также о том, почему в России так и не прочли по-настоящему ее книгу «Софья Петровна» о сути террора, о том, что делает террор с человеческой душой, мы говорим с директором музея Анны Ахматовой Ниной Поповой и биологом, преподавателем, представительницей одной из известных семей петербургской интеллигенции Татьяной Долининой, которая лично знала Лидию Чуковскую. Нина Ивановна, почему вы решили у вас в музее уделить так много внимания этому событию, 110-летию Лидии Корнеевны?
Во-первых, все-таки в этом году мы отмечаем 80-летие террора. Но, во всяком случае, мы об этом помним, думаем. И имена людей с этим связанных, с этим годом 37-м, для нас очень важно их вспомнить. Но прежде всего имя Лидии Корнеевны, потому что она человек всей ситуации своей, семейной, человеческой, личностной, имевшей к этому отношение. Хотя в дом Кани Андреевне она пришла на год позже, в ноябре 38-го года. Но пришла, собственно говоря, потому, чтобы услышать Ахматовой, как она, жена арестованного Матвея Бронштейна, физика, должна себя вести, чтобы что-то узнать о том, что с мужем, чтобы понять, как ему помочь, чтобы на что-то надеяться, чтобы с чем-то жить.
Интерес был не гуманитарный, а вполне практический.
Абсолютно. Потому что они когда-то, их Корнея Ивановича, как она вспоминает, когда-то там в ее юности, в детстве они пересекались, она помнит Ахматову и с чрезвычайным почтением к ней относилась, как к поэту. Но ей сейчас она нужна была, как мать арестованного сына. Она пришла как жена. Она не знала, что муж уже расстрелян. Это был ноябрь, его расстреляли в феврале. А ей нужно было получить то, что многие получали от Ахматовой. Какой-то опыт поведения, размышления, представление о том, что чему сопутствует, что зачем идет. И опыт надежды, конечно. Вот. А потом начались записки об Ахматовой, которые стали записками о большом терроре, документальными, собственно говоря, записками. О людях, которые в этом большом терроре оказались, об их поведении, об их оценках, об их образе жизни. Ну и поэтому вот для нас важно. Для меня важно было, потому что когда музей начинался, то эти записки об Анне Ахматовой, изданные в 84-м году в Париже, они были единственным документальным источником о том, как это все выглядело, как тут чего стояло на уровень там 38-го года. И мы это читали, подчеркивали там, в книжечках отмечали какие-то детали. И как-то вот я оказалась в Москве в 88-м еще осенью, и она мне написала на этой книжечке, то есть еще с размышлениями, буду я здесь работать постоянно или не буду, приду я сюда окончательно. Нине Ивановне Поповой с пожеланиями удачи на ее трудном и почетном пути. Это был 31 октября 88 года. Ну, вот такая вот для меня очень дорогая книжка, ну, потому что эти слова дорого стоят. И книжка интересна тем, что это имковское издание с жутким количеством ошибок и печаток. На каждой странице по 5-6 ее пометы исправлений. И вот в этом она была вся. Потому что выдать текст с ошибками для нее было невозможно. Как потом, уже через год, весной 89-го, я приходила к ней еще раз и показывала ей тексты, которые мы отбирали для литературной экспозиции, ахматовские тексты. И помню, что, говоря о северных элегиях, их 7, принесла ей вариант, кажется, 3-й, а может быть, 4-й элегия, черновой вариант. Потому что нам казалось, что в этом черновике больше остроты. Какая была чудовищная реакция. Как вы смеете? Анна Андреевна сделала окончательный вариант вот то, что напечатан. Никаких черновиков. Черновик – это процесс работы. А ей всегда важен был результат работы. А я, выросшая в Пушкинском музее, для меня черновики были. Они у него и были тоже, что беловики. Я никогда не понимала принципа выбора из 9, там, скажем, вариантов. Сурово-присурово со мной говорила. И я поняла, что вот в этом вот она вся есть. Был милый человек, очень доброжелательный до этого, просто закричавший в голос. Вот как будто я нарушила, какую-то заповедь жизни важнейшую. Это запомнилось, это вот важно. Вот в этом для она была, для меня такой.
А для вас, Татьяна Константиновна?
Понимаете, связь нашей семьи с Ахматовой, она совсем прямая. Моя бабушка дружила с Анной Андреевной с дореволюционных времен. еще они были совсем молодые девицы, можно сказать. Бабушка моя была Наталья Викторовна Рыкова, ей посвящены всем известные стихи «Все расхищено, предано, продано» и так далее. Когда бабушка вышла замуж за молодого талантливого литературоведа Гуковского, моего деда, то естественным образом они стали общаться уже домами. И Анна Андреевна очень ценила пушкиниста Гуковского, специалиста по XVIII веку. Рыкова работала в публичке и потом умерла родами. Анна Андреевна крестила мою мать, оставшуюся, соответственно, сиротой. Лидия Корнеевна появилась позже, хотя Гуковский знал, конечно, и Корнея Ивановича знал, и Лидия Корнеевна знала. Он вообще был очень общительный человек и знал всех, и все знали его. Но, конечно, этого я ничего помнить не могу, меня на свете не было. А мать общалась с Лидией Корнеевной и с ее дочерью Еленой Цезаревной, Люшей, как ее все звали, достаточно плотно уже в 60-е годы, когда она стала журналистом, и шел процесс над Бродским, а потом Солженицынские все дела. И я очень хорошо запомнила тот вечер в день суда над Бродским, когда они все у нас ужинали, пили водку, закусывали, а я, значит, неловкими пальцами перепечатывала, надо было очень быстро перепечатать запись Вигдорова. И мне, значит, сказали, ну, сколько можешь, там напечатай пару страниц хотя бы, чтобы побыстрее. Это я помню, потому что все разговоры как бы за моим спиной, а мне было это 13 лет, в общем.
Не очень внимательный возраст.
Не очень внимательный возраст, но это было большое событие. С этого, по сути, началось некое осознание окружающего мира, не только семейного, но и большого окружающего мира. Вот для меня это процесс Бродского. И Лидия Корнеевна, и Фрида Вигдорова, и, значит, вот эти все люди. Лидию Корнеевну я помню, и помню, да, тоже ее резкость и остроту, при том, что она неизменно, так сказать, симпатизировала и моей матери, ну, а детей она вообще любила. Но когда речь шла о ком-то, кто не так проголосовал, не то подписал, более резкого человека, вот, значит, я вообще не помню. Она была бескомпромиссна совершенно. Елены Цезаревны, кстати, нет, не настолько. Но, конечно, это были поразительные люди, люди долга и люди памяти.
В музее Ахматовой прошел вечер, посвященный Лидии Чуковской, но накануне была еще пресс-конференция. Почему она началась фактически с лестницы, где висят две таблички последнего адреса?
Висят две доски последнего адреса Пунина и Каминского. Пунин – бывший муж Ахматовой, и Каминский – зять Пунина, который тоже погиб. Во время войны уже был расстрелян.
И вы специально провели по этой лестнице,
да, провели,
с
доской? Да, Нина Ивановна провела по этой лестнице. Объяснили, кто есть кто.
Нина Ивановна, какие у вас впечатления от пресс-конференции? Это было важно, актуально?
Их набежало какое-то количество молодых девочек. Мне показалось, что представление о том, что это такое, вот реально большой террор, обстоятельства, люди. Говорили о том, что Матвей Петрович был в Киеве. За ним приходили. Лидия Корнеевна об этом знала и хотела ему сообщить, и что это было невозможно. Она не могла найти такое средство связи людей, которые ехали бы в Киев, купили бы билет, нашли бы его. И такая тетенька-журналистка, кто очень удивленно спрашивала, ну как-то так, а почему в Киев нельзя было? Как-то ей это все было непонятно. И хоть мы довольно долго сидели, почти час, и начинали объяснять там некоторые даже азы, как что началось, что это за люди, какого круга, что такое Лидия Корнеевна. Не высекалась искра.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». О книгах Лидии Чуковской, писательницы, поэта, публициста, диссидента, мы говорим с директором музея Ахматовой Ниной Поповой и биологом, преподавателем, представительницей одной из известных семей петербургской интеллигенции Татьяной Долининой, лично знавшей Лидию Чуковскую. Татьяна Константиновна, у вас такое же впечатление?
Еще на Корнея Ивановича они реагируют.
Да, сказки читали, конечно.
Сказки читали, вот они меня там спрашивают, а вы помните, когда вы первый раз увидели Лидию Корнеевну? Я говорю, нет, я была маленькая. Я говорю, я помню Корнея Ивановича. И то не его самого, а его длинные ноги. Потому что мы бегали вокруг этих ног, он с нами играл, с детьми. Тут они оживились. Вот мой Дадыр, да?
Ну, хорошо, если мой Дадыр читан, все-таки не все потеряно, но Софья Петровна, видимо, точно не читана.
Спуск под воду нет. Они не читали.
почему? Это ведь вся загвоздка 90-х. Очень многие говорили, что мы думали, что мы сейчас все опубликуем, люди все узнают, все поймут, и мы заживем правильно. Вот почему не прочли, не поняли?
Но если вспомнить эти 90-е годы, самое начало, то вслед за радостью, ну, я про себя могу говорить, потому что в каждом книжном магазине, в каждой лавке можно было увидеть книги там от Солженицына до Дона, все, что хочешь. А потом это наступило, как сказать, сокращение по службе. И им нужно было идти из инженеров. Может быть, инженеры бы они и прочитали. Ну, так выходил. Ну, все читали, они читали. Всем нельзя было. Сам издат ходил, тем не менее, по всем инженерным конторам. Вечером читали, отдавали. Чего-то оставалось от этого быстрого чтения. А тут ничего не оставалось, потому что как выбраться, как продержаться, как прокормиться – сокращались конторы. Но я знаю много таких контор, люди уезжали или шли в ларьки, это был другой выход. И я думаю, что вот этот сбой какой-то очень резкий, не давший временного отрезка осмотреться кругом и потянуться к книге. Просто не успели к ней потянуться. Но потом, видите, дальше стояли эти книги, дальше менялись цены на книжных обложках. Не покупали те люди, которые могли купить.
Татьяна Константиновна, может, и на детей стали меньше внимания обращать? Вы, как преподаватель, что думаете?
Это же другое поколение абсолютно. Да, когда опубликуют «Котлован», говорил мне мой муж, тогда я поверю в эту перестройку. В конце концов, мы поверили, конечно, но действительно двинулись люди с математическим, с инженерным, с таким-сяким образованием, да, физиков знаю и так далее. Они занялись бизнесом интересным, требующим творческого подхода, требующим мозгов. И тоже они увлеклись этим страшно. Но главное, что было не до детей. Вот то, что дети, мы имеем поколение 90-го года рождения, мы не успели приучить их читать, нам было некогда. С одной стороны, это наша вина, а с другой стороны, это наша беда.
Нина Ивановна, а вот нет ли вины вот этого прекраснодушия? То не нужна иллюстрация, что как-то все так само образуется. Если бы как-то процесс пошел параллельно, да, осознание, что такое преступление коммунистического режима, что нельзя тем же людям, да, заниматься управлением, может быть, вот этого не хватило?
Ну, наверное, да. Да потому что знаем рассказы про то, как это пытались толковать Борису Николаевичу. А он спрашивал, с кого начнем, а мы это через вас. И тогда он швырял это все, всю идею иллюстрации, говорил, нет, не будет. Действительно, это же должно начаться было с самого верху. Значит, должен был быть такого сильного духа человека, который согласился бы вспомнить и осознать это, и сказать об этом. Не смог.
Ну, как считаете?
То же самое, перестройка пошла сверху, и они должны были начинать с себя. Михаил Сергеевич, Борис Николаевич и один из лучших людей, который осуществлял перестройку, чрезвычайно умный был Яковлев, но он тоже был член ЦК, и бог знает кто, да, он должен был себя иллюстрировать. Если бы иллюстрация ограничилась, и провели бы иллюстрацию, и, кстати, Борису Николаевичу предложили бы провести иллюстрацию только ГБшников, не членов партии, да, их было много миллионов, даже не членов ЦК, в конце концов, там можно было их убрать там, на пенсию, как Легачёва и так далее, но хотя бы ГБшников, то тогда, извините, у нас не было бы сегодня того, что мы имеем.
Возвращаясь к Чуковской, Нина Ивановна, нужно нам сегодня ее наследие, ее предупреждение, особенно Софья Петровна?
Я вот в связи с сегодняшним вечером стала это перечитывать. И Софья Петровна, и «Спуск под воду», и совершенно прекрасное «Предсмертие» о Цветаевой, и прекрасное «Об отце памяти детства». Боже мой, это настолько современный текст, в котором ни слова нельзя исправить или выкинуть. Это настолько трезвый, вот кто нужен. Знаете, это сказано, бог ты мой, 40 лет назад почти. Это настолько точный, выверенный, абсолютно ответственный взгляд на человека, понимание, Софья Петровна, одна чего стоит, это запудренные мозги. Да, собственно, дело не в запудренности, а в неразвитости сознания. Вот в каких-то клише, которые попадают в голову и с ними живут, потому что честных людей не арестовывают, не берут, уж тем более родного сына за что. И вот это вот метание, мучение этой души, невинной, в общем-то, души, ну что делать? Ну, к ней ведь перестаешь испытывать сочувствие, испытываешь ужас. Потому что, ну что ж так вот, вот уж совсем как растение, ничего не анализировать, ничего не понимать, ничего не подвергать сомнению, верить только одним лозунгам. И лозунги, которые засорили тогда их сознание, а сейчас просто плотно засоренное сознание лозунгами. И вот эта потеря способности к размышлению и анализу. Потому что ты колесико и винтика, черт подери, а ты как бы и не должен, и не можешь. Вот это вот самое трудное. И как она это прекрасно понимала, склад людей таких. И правда не жалела. Она ведь ее не жалеет. Чего жалеть, если ты не хочешь двинуться никуда? А оказалось, вот это главная болезнь, которую мы получили.
И которая цветет сейчас. Ну хорошо, Софья Петровна, которая предпочитает не верить страшным письмам сына из тюрьмы о пытках, о его сфабрикованном деле, о правде, только бы не разрушить уютный советский миф, в котором она живет. Она ведь женщина весьма среднего интеллекта. А вот книга «Прочерк» – это уже о себе, о жизни высокоинтеллектуальных людей в период репрессий, об аресте мужа, талантливейшего физика Матвея Бронштейна. И там Чуковская задает суровые вопросы себе. Как мы могли не заметить голода в деревне, гибели крестьянства? А нам было хорошо и весело работать в редакции «Маршака». Татьяна Константиновна, что вы думаете? Это ведь тоже опыт анализа.
Ну, опыт анализа. Моя мать писала в своих воспоминаниях, опубликованных, что одна из моих наиболее стыдных воспоминаний, как я была счастлива, когда вот при мне мои маленькие дети, эти головенки, значит, в коляске. Это 51-52 год. И отец погиб в тюрьме, мачеха в ссылке, брат отца Матвей Гуковский в лагере, а я счастлива. Но мать себя за это корила. Счастлива обычной женской жизнью. У нее есть дети, любимый муж и работа. И подписка о невыезде. Так сзади, да, за затылком подписка о невыезде. И при этом она чувствует себя счастливой и потом, через много лет, себя корит. Я так ее жалею, когда это перечитываю.
Я еще хотела в распуск под воду, потому что ну, там ситуация ну, некоего, скажем, дома творчества типа Переделкин, хотя это Быкова, санаторий там, где Анна Андреевна будет умирать, умрет. Ведь там одно важное измерение. Там появляется такой прикормленный журналист, который говорит вот эти казенные газетные слова в оправдании всего поношения Пастернаку, скажем, которого он не понял. Она тогда поняла, что люди ее племени, которые продали слово, нравственность человека видна в его отношениях к слову. Это эпиграф у Толстого. Продали нравственность, продали слово. Это страшная штука. И героиня не может никак с этим смириться, бунтуя, ненавидя его. Вот, понимаете, вот эта волна людей, ну, как сказать, ее профессии, которые превращают слово в куплю-продажу и меняют человеческое сознание. Вот это очень острое чувство. Она их знала вокруг себя и тогда. И когда все эти начались процессы, Синявского, Даниэля и дальше с Солженицыным связанные, знала, что они могут, люди такого склада. Вот как нынешнее все телевидение наше, достигшее своего в этом смысле апогея.
Нина Ивановна, а кто творит культ, собственно говоря? Кто это может делать, кроме интеллигенции, своими же руками?
Действительно, речь только о профессии. Я не знаю, понятие интеллигентности, оно сейчас как-то оспаривается, размывается, там переосмысляется. Но все-таки это люди, да, профессия слова, да, которые пишут и читают.
Это же не делают столивары, дворники, врачи, это делают люди слова.
Вот и ответственность людей слова, она тоже это знала. И ненавидела это страстно. И это как опасность, как такую жесточайшую опасность нашей жизни. Не то, что предчувствовал, она ее знала реально. Это тогда цвело и пахло, и сейчас есть.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». О книгах Лидии Чуковской, писательницы, поэта, публициста, диссидента, мы говорим с директором музея Ахматовой Ниной Поповой и биологом, преподавателем, представительницей одной из известных семей петербургской интеллигенции Татьяной Долининой, лично знавшей Лидию Чуковскую. Скажите, Татьяна, вот как вы читали эти книжки? Ведь совсем другими глазами, наверное, да, вот когда они вышли. А сколько это касалось вас и было?
Ну, частично касалось, частично как бы, ну, я где-то как раз с 13 лет стал читать стихи, и в частности ахматовские, а потом меня еще мама сводила к Анне Андреевне, что я помнила как бы потом всю жизнь, естественно. Царственная была дама, ничего не скажешь. И записки об Ахматовой я читала просто с большим интересом. А вот Софья Петровна и «Спуск» – это совершенно другое, потому что там про людей и как они себя теряют, и что с ними происходит. А это я видела вокруг, начиная со своей юности, когда мы тогда, студенты, уже совершенно разделились на две партии, как сейчас там «Крым наш», «Крым не наш», mm-hmm. да? А тогда была Прага, 68-й год, как раз вот второй курс Чехословакии. Кто рыдал, как я, просто слезами рыдала, когда наши танки вошли в Чехословакию. А кто объяснял, что немцы немедленно вошли бы и оккупировали бы Чехословакию, да, Прагу? И мы тогда просто разделились на партии плюс-минус. При том, что мы все были комсомольцы, и вообще говоря, надо было помалкивать еще к тому же. Тем не менее, вот это было. И читая как раз сначала в самиздате Софью Петровну, это было вот совершенно понятное, позже, конечно, понятное, что происходит с людьми, и это было видно вокруг. Когда Ефима Григорьевича уничтожали, Эткинда, да, и сколько людей там... Очень некрасиво себя вели. Не буду уж даже называть.
Есть целый труд «Репрессированная филология».
Да, да, и записки незаговорщика Ефим Григорьевич сам написал.
Нина Ивановна, может быть, сейчас эту книжку как-то надо переиздать, вспомнить, проходить ее в школе?
Между прочим, Свято-Петровское братство, которое участвует в вечере, они же несколько назад издали Софью Петровну с комментариями.
У вас было представление?
Да. Сейчас они об этом будут говорить, потому что это был их долг. И выбрали они ведь именно Софью Петровну, обыкновенного человека, машинистку, работающую в какой-то конторе, не бог ведь каких, так сказать, дарований и интеллекта, ориентируется на тех людей, которые к ним приходят. Зачем-то к ним приходят, значит, им что-то можно объяснить, нужно объяснить, в том числе, давая читать эту книжку.
Такое продвинутое, скажем, да, православное братство, которое, да, заботится о духовной работе, да, вот оно это сделало.
Которое, да, понимает, что вот в эту пустоту в сознании Софьи Петровны можно вложить что-то, что прорастет, а можно забить эту пустоту отходами, и будет совсем уже отхожее место. Вот это они понимают. То есть они это делают. И мне кажется, что это правильно.
Так что, так и не прочтут Лидию Корнеевну?
Сегодня нет, не прочтут. Прочтут только те, кому подсунут мама, папа, бабушка. Институт бабушек у нас еще сохранился. И бабушки еще есть читающие книжки, которые подсовывают их своим внукам. Призываю всех бабушек к этому. А иначе никак. Потому что у нас абсолютно сейчас обрушился корпус учителей. Есть хорошие учителя. Не будем как бы Бога гневить, да? Но их можно пересчитать на пальцах. Сколько есть хороших учителей литературы в городе, которые сами-то читали, а молоденькие девочки из педагогических институтов, ладно, герценовский, он приличный, но из провинциальных, приезжающих сюда, они сами-то ничего не читали. Простите, чему они учат?
Вот вы, Нина, сказали очень важную вещь о том, что нравственность, да, вот она, вот эта составляющая, вот она ушла, потому что рынок настал, и вообще ведь известно, что это тоже какое-то противоречие. Скажут тоже экономисты, что никакой рынок невозможен без понятия честности, да, что у нас все рушится от того, что, ну, все не подпишешь, все договоры известно, да, там честное протестантская этика, и купечество особенно у нас, да, тоже раскольническое, да, как-то оно очень преуспевало. А вот у нас, получается, ведь и в экономике провал, поэтому...
Конечно. Потому что нельзя было... Как, знаете, говорят про актеров. Есть некоторые актеры, такое определение с пропуском. То есть принять и пропустить через себя. Вот они не успевают пропустить. И поэтому не могут выдать. Вот то же самое произошло ведь вот тогда. Вот. И не прошло через. И я тоже, как Татьяна Константиновна, думаю, что какая-то надежда на то, что... Ну, такая страна у нас, такая история... Нас отшвыривает, потом возвращает к чему-то. Ну, будем надеяться. И у нее стихи есть, Лидия Корнеевна. Вот на обложке этой книжки издания 97-го года потрясающие стихи. «Маленькая немощная лира, вроде блюдца или скалки, что ли, и на ней сыграть печали мира, голосом ее кричать от боли. Неприметный голос, неказистый, еле слышный, сброшенный со счета. Ну и что же? Был бы только чистый. Остальное не моя забота».
Все-таки эта книжка о репрессиях, о самом страшном. И мы сегодня, ну, видим, вот люди стоят в одиночных в основном пикетах, потому что у нас Дадин, у нас болотное дело, у нас появились политзаключенные, и вообще неизвестно еще, что нас в этом плане ждет. Вот в этом смысле эта книжка, она актуальна?
Очень актуальна. Я, правда, перечитала взахлёб. Взахлёб, потому что Здесь нет ни одной лишней строчки. И это все про нас сейчас, поэтому актуально.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня в связи с 110-летием Лидии Корнеевны Чуковской, писательницы, поэта, публициста, диссидента, мы говорили о ее книгах с директором музея Ахматовой Ниной Поповой и биологом, преподавателем, представительницей одной из известных семей петербургской интеллигенции Татьяной Долининой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.